Глава 9. Муртус-ага. Кто он такой, я не знаю, а познакомился я с ним следующим образом. Несколько дней тому назад, на рассвете, я был разбужен выстрелами. Сначала мне представилось, что это идет перестрелка на ближайшем участке моего отряда, но оказалось, стрельба шла на персидской стороне. Я живо оделся и бросился на крышу своего поста. Но раньше, чем продолжать, позвольте познакомить вас немного с местностью. Мой пост с офицерской квартирой, где я живу, у Рюкдак, как вам известно, отсюда верст на 5 с небольшим и построен на высоком крутом холме, мысом, вдающимся в реку Аракс. Противоположная персидская сторона представляет из себя равнину, ограниченную с одной стороны цепью гор, удаленных от реки верст на 5, на 6, не больше. Долина эта лишена всякой растительности и усеяна камнями и местами солончаками, издали похожими на пласты только что выпавшего снега. На всем пространстве, куда только достигает глаз, вы не заметите ни одного дерева, ни одного кустика, ни одной зеленеющей полянки, песок, камни и небо, и больше ничего. Только по самому берегу реки, версты на 2 вглубь, идут сплошные густые непролазные заросли камыша. Камыш так высок, что в нем легко может спрятаться всадник на лошади, а о густоте его можно судить, только побывавши там. Просто стена сплошная, да и только. Местность, на которой камыш растет, вся изрыта глубокими канавами, оврагами, рытвинами, изобилует небольшими болотцами, излюбленным местом диких кабанов, во множестве водящихся в этих камышах. Когда я с биноклем в руках вышел на крышу, то увидел толпу всадников, человек 30, по крайней мере, одетых в одинаковые темно-синие кафтаны и бараньи шапки. Разбившись на небольшие группы, они носились по полю, как угорелые, оглашая воздух криком и визгом. Время от времени они поодиночке или небольшими группами, человека по 2, по 3, сломя голову, неслись к камышам, но, не доскакав до них шагов 200-300, останавливались и принимались стрелять. В ответ на эту стрельбу из камышей тоже гремели выстрелы, после чего всадники поворачивали лошадей и мчались обратно. Смотреть со стороны было очень красиво. Снующие взад и вперед темные фигуры на разномастных лошадях, блеск оружия, блях и пуговиц, взвивающиеся то там, то здесь белые дымки выстрелов, и над всем этим ясно-голубое безоблачное небо. Солнечные лучи ярко освещали всю эту картину и придавали ей какой-то праздничный вид, точно театр марионеток. Я долго не понимал, что за штука происходит передо мной. И сначала был склонен принять все это за какую-нибудь военную игру, род нашей казачьей джигитовки. Но скоро должен был убедиться в том, что присутствую далеко не при мирной забаве. Я увидел, как один из всадников, вынесшийся далеко впереди других, осадил на всем скаку своего коня и молодцевато прицелился, но не успел он спустить курок, как из зарослей грянул дружный залп, зловещим эхом прокатившийся по долине. На одно мгновение я видел, как лошадь всадника взвелась на дыбы и затем тяжело опрокинулась навзничь вместе с ездоком. Упав на землю, оба остались неподвижны, очевидно, убитые наповал. Признаюсь, при виде этих двух трупов, распростертых на горячих камнях, еще за минуту перед тем полных такой жизненной энергии и увлечения, мне стало жутко и вместе с тем безотчетно жалко убитого перса. На остальных всадников гибель товарища подействовала поджигающе. Я думал, они рассыплются во все стороны, как воробьи, но ошибся. Как только ездок и лошадь упали, все остальные всадники издали пронзительнее, взвизгнули и, как один, со всех сторон понеслись к камышам, откуда навстречу им, не переставая, трещала частая, но, очевидно, бестолковая оружейная пальба. Впереди атакующих скакал человек на белом рослом коне. Издали он не отличался от остальных. Такой же темный кафтан с блестящими пуговицами, такая же конусообразная папаха с горевшим на солнце медным гербом, но потому, как он энергично размахивал кривой шашкой и, оборачиваясь назад, громко и повелительно кричал на поспешавших за ним других всадников, я угадал в нем предводителя. Сзади всадника на белой лошади скакал другой, с чем-то вроде знамени в руках. Недлинная палка с развивающимся на ее конце густым конским хвостом и какими-то пестрыми лентами. В ту минуту, когда всадники были уже в нескольких шагах от камышей, двое из них вдруг закачались на седлах и кубарем покатились вниз под копыта коней, которые, почуя свободу, шарахнулись в сторону и понеслись по полю, испуганно подняв головы и разметав по ветру длинные хвосты. Ближайшие к убитым всадники не выдержали и, круто повернув лошадей, со своим предводителем во главе лихо ворвались в камыши, и почти одновременно с этим оттуда, как зайцы, во все стороны посыпались спасающиеся бегством пешие и конные курды. Несколько человек кинулось в степь, другие пустились вдоль берега по камышам, точно преследуемые охотниками кабаны, но большинство решилось пробиваться к горам. С пронзительным воем, стреляя на скаку из ружей, набросились курды на ближайших всадников и, в мгновение ока, прорвавши их негустую цепь, помчались к горам, где они могли считать себя вне опасности. Двое со страху, как слепые, кинулись в Аракс, очень быстрый и глубокий в этом месте, но их тотчас же захлестнуло волнами, стремительно сорвало с лошадей, закрутило, завертело, как щепки, и потащило вниз на острые выступы подводных скал. Несколько минут утопающие отчаянно боролись с яростным течением, но скоро выбились из сил и скрылись под водой. Я видел, как раза два высунулись над водой их искаженные страхом лица, как мелькнули в воздухе ослабевшие руки, и затем все исчезло. Река поглотила свои жертвы. Тем временем лошади всадников, освободившись от тяжести, благополучно, хотя и с трудом, приближались к нашему берегу. Их сильно сносило течением, по крайней мере, версты на три ниже поста. Я приказал вахмистру послать несколько человек конных перенять их, что и было исполнено. Тем временем прорвавшаяся кучка курдов бешеным галопом неслась по горам, преследуемая по пятам всадниками. Вот тут-то, во время этого преследования, я и убедился в том, насколько начальствовавший над персами в синих кафтанах предводитель был истый герой и молодец. Не обращая внимания на то, следуют ли за ним, в каком числе и на каком расстоянии его люди, он с беззаветной храбростью, как коршун, бросился в самую середину врагов. Я видел, как он наскочил на одного огромного курда, свалив его с лошади сильным ударом шашки по голове, не останавливаясь, ринулся на другого. Завидя его, курд, как кошка, перекинулся на другую сторону седла и направил в предводителя дуло своего пистолета, но тот грудью своей массивной лошади опрокинул жалкую курдскую клячонку, и в то время как лошадь и всадник кубарем летели на землю, он выстрелом из револьвера размозжил голову последнему. Покончив с этим, он пустился за остальными и вмиг догнал их, но курды потеряли уже совсем головы. Паника всецело охватила их, и все они, как по команде, неожиданно побросали ружья и повалились с лошадей на землю. Уткнувшись лицом в землю, стояли они на коленях, жалобно вопя о пощаде. Персы мигом окружили их и с криком и гвалтом принялись крутить им руки. Теперь, когда уже курды покорились, преследователи их показывали большую энергию и храбрость. Но я уверен, не будь предводителя, они бы ни за что не дерзнули задержать отчаянных разбойников. Таким образом, можно сказать, что начальник одной своей беззаветной храбростью и умением лихо рубиться принудил человек 15 отчаяннейших головорезов положить оружие и отдаться в руки его людям. Предводитель этот проявивший такое мужество, удаль и находчивость, и есть тот самый Муртус-ага, о котором я упоминал как о единственном храбром персе, встретившемся мне в жизни. Я в тот же день познакомился с ним, и вот при каких обстоятельствах. Когда курды были все перевязаны, начальник распорядился отправить их под сильным конвоем большей половины своих людей куда-то внутрь страны, очевидно, в Суджу, а сам с остальными вернулся назад к реке распорядиться захватить мертвых и раненых. Я не мог преодолеть своего любопытства узнать в точности, что это было за происшествие, которому я был свидетель. Я приказал приготовить лодку и, взяв с собой вахмистра и трех рядовых, поехал на ту сторону. Когда мы подъехали, то увидели всадников, уже выстроенных в одну шеренгу шагах в 20 от берега. Предводитель на серой лошади стоял впереди, и только мы вышли из лодки, он что-то крикнул своим, похожее на команду. По этому окрику всадники выхватили свои шашки и, подняв их высоко над головой, взяли ими на плечо, наподобие того, как мужики и бабы носят серпы. После этого предводитель повернул на меня свою лошадь и, подскакав на всем карьере, осадил ее перед самым моим носом. «Имею честь представиться», — прикладывая руку к колбу, произнес он на чистом русском языке. «Муртус-ага, Сарбас-Султан Сардаря Хайлар Хана Суджинского». Сарбас-Султан — офицер. Мы поздоровались, после чего он соскочил с лошади, приказал принести ковер и пригласил меня сесть. Откуда не взялся изящный кальян, и между нами завязалась беседа. На мой вопрос о только что виденном он дал мне следующее объяснение. Несколько дней тому назад партия турецких курдов, прорвавшись через персидскую границу, напала на приграничных жителей, ограбила их, после чего часть партии с награбленным добром поспешно вернулась в освоясь, а часть направилась вдоль реки в расчете, вероятно, сделать набег еще на какие-нибудь селения или даже попытаться переправиться на русскую сторону и, свершив там ряд грабежей, уйти обратно в Турцию. Узнав о произведенных курдами бесчинствах, Хайлар-хан, Сардар Суджинский, приказал Муртус-аге, исполняющему должность командира единственной в Судже и им самим сформированной полурегулярной сотни телохранителей Сардаря, идти в погоню за оставшейся в пределах шайкой и уничтожить ее. Три дня Муртус-ага шел по следам курдов, которые, заметив погоню, решили ради своего спасения переброситься на русскую сторону и скрыться в непроходимых девственных горах Адарбаха. Для переправы они выбрали густые камыши, на несколько верст, тянущиеся вдоль границы в глухой безлюдной пустыне Беюкдага, против дистанции моего отряда. Приди они немного раньше, еще ночью, им бы, пожалуй, удалось благополучно прорваться. Благодаря малочисленности солдат, особенно в настоящее время, в период повальной малярии, когда большая половина людей в беспамятстве валяются на постах. Но на их несчастье они запоздали, и когда достигли берега, то уже ночь подходила к концу. Разбойники не решились начать переправу, твердо убежденные в невозможности проскользнуть на рассвете незамеченными пикетами пограничной стражи. Зная трусливую медлительность персов, курды были уверены, что посланные в погоню за ними сарбазы Сардара в свою очередь днем не посмеют атаковать их открытой силой, а дождутся ночи, когда и откроют бесцельную перестрелку, под прикрытием которой преследуемым легко будет уйти в какую угодно сторону. Так бы оно и вышло, если бы сарбазами командовал не Муртус-ага. Отчасти личным примером мужества, а главным образом обещанием подвергнуть тех, кто выкажет трусость жестоким наказанием, он сумел возбудить в своих людях прилив малосвойственной им отваги, результатом чего и был полнейший разгром шайки. Слушая Муртуз-агу, я внимательно приглядывался к нему, и, признаться, он мне в высшей степени понравился и заинтересовал меня. Это был человек среднего роста, лет 38, с красивыми усами, большеглазый, худощавый, нервно подвижный, с изящными жестами. — Где вы выучились так хорошо говорить по-русски? — спросил я его. Он лукаво улыбнулся и не сразу ответил. Мой дядя был тифлисским торговцем, и я долго жил с ним в Тифлисе, а раз даже ездил в Москву, — произнес он наконец, и затем уже больше к этому вопросу не возвращался. Мы просидели часа три и расстались друзьями. По крайней мере, я положительно от него в восторге. Затем я спрашивал его, почему он не ездит на нашу сторону. Хан не любит, когда его приближенные без особенной нужды посещают Россию, — ответил он мне. — Почему же? — задал я вопрос. — Боится измены, — улыбнулся Муртуз-ага. Он, говоря между нами, страшно опасается, чтобы русские не вздумали захватить Суджу. На шаха надежда плохая. Мы достоверно знаем, что несколько лет тому назад он тайно предлагал русскому правительству уступить Суджу за известную сумму, но русские не согласились. При расставании он взял с меня слово приехать на кабанью охоту. Я уже написал нашему командиру отдела, он давно собирается на кабанов. Вы, Осип Петрович, тоже, наверное, не откажетесь. Отчего же? Я с удовольствием, — согласился Щерба Рожновский. — А нам с Олей можно будет поехать? — спросила Лидия. — Это зависит от командира отдела, — сказал Воинов. — Если он ничего не будет иметь против присутствия дам на охоте, то почему же бы вам и не поехать? Мы вам выберем безопасное место, с которого вы все прекрасно увидите. — Ну, за нашего милого Павла Павловича я вперед уверена, — засмеялась Ольга. — Он такой любезный дамский кавалер, что, наверное, не откажет. — А как же мы поедем? — До моего поста можно в экипажах, тут недалеко, всего верст 5, а там через Аракс на лодках лошадей же наших солдаты переправят вброд. — Вот отлично-то! — захлопала в ладоши Лидия. — Ах, как будет весело! — О, — обрадовалась она, — мы увидим кабанов! — Если только они будут, то, разумеется, увидите. Мы поставим вас где-нибудь на возвышении на линии стрелков, так, чтобы загон прошел мимо вас.